Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором я хотел сказать, это сюжет, относящийся к Петербургскому экономическому форуму, в ходе которого Путин, в частности, заявил, что затраты на России на строительство линии некоторых передач в западных российских регионах в связи с переходом прибалтийских стран в европейскую энергосистему оцениваются порядка 2-2,5 миллиардов евро. А в случае присоединения Украины к энергомощностям Европы эта сумма возрастет до 80 миллиардов евро. Абсолютно, отметив при этом, что абсолютно непонятно, какую цель преследует Европа с учетом создания восточного партнерства. Кроме того, он напомнил о создании, обсуждении вопроса о создании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, а в конце сказал, что Европейский Союз фактически провалил программу этого восточного партнерства, и в ответ на упреки, которые делали в сторону России, заявил, что мы никогда не относились к Европе как к любовнице. Я сейчас говорю совершенно серьезно, мы всегда предлагали серьезные отношения. Это было в интервью уже «Карьера дела Сера» сделанном. При этом президент пояснил, что складывается впечатление, что Европа старалась строить отношения с Москвой на материальной основе, причем исключительно в свою пользу. Ну, он упомянул тут третий энергетический пакет, недопуск атомной энергетики на европейский рынок и так далее и тому подобное. Вот что во всех этих заявлениях удивительно? Удивительно то, что человек, который должен быть по своему статусу политическим лидером страны, то есть разбираться в политике, может так заблуждаться относительно европейских намерений, вообще действий европейских стран, и более того, в течение десятилетия, даже более, строить свою политику на каких-то других совершенно ложных представлениях, чем те, которые проявились сейчас. Ну, те, кто, наши слушатели, которые следили за нашими передачами, помнят, что мы еще начиная с начала 2000-х годов, то есть как раз со времени присутствия Путина, собственно, говорили о том, что у нас никаких там друзей, любви, любовников нет и быть не может. Потому что Европа действует исключительно, так сказать, по своим материальным интересам. Это, собственно, подтверждают все ситуации, которые сейчас в Европе происходит, включая и казус Греции, так сказать, и все прочие, так сказать, меры, которые принимает Европейский Союз, там вдоль и поперек и по отдельности. Единственное, в чем можно заблуждаться только было, это в том, что в отношении к Европе как к любовнице. Европа уже давно не любовница. И вообще, так сказать, отношения по любви с ней строить невозможно. Она базируется на совершенно других материалистических интересах. А что самое главное, что сегодня Европа как континент и европейские страны вообще представляют собой, по сути дела, некий бордель, в котором, так сказать, каждая страна имеет свою цену, а сутенеры этого борделя находятся за океаном. Вот эта модель отношений реальная с Европой и с Европой. А всякие другие намерения построить серьезные отношения с содержанками этого борделя, они заведомо обречены на провал. И тот, кто пытается выстроить свои отношения таким образом, он в итоге оказывается у разбитого корыта. Вот это, собственно, то, что и произошло с европейской политикой Путина, которую он проводил все эти годы. То, что сейчас происходит с энергетикой и, разумеется, вот с этими потерями, которые мы должны понести в результате перекройки, по сути дела, советской линии единой энергосистемы России на, так сказать, какой-то урезанный вид и постройку новых линий электропередач, экономического смысла, разумеется, никакого не имеет. Он не имеет экономического смысла ни для нас, ни для стран Балтики или Украины, потому что это означает строительство новых линий электропередач, переделку их под новые стандарты и прочее, прочее, прочее. Но это имеет смысл для Соединенных Штатов, при которых, так сказать, единая российская энергосистема разрушается или деформируется, а страна ввергается в новые расходы. Вот здесь вот все объяснение этому казусу и почему это происходит. Поэтому то, что это удивляет на сегодняшний день Путина, для меня остается самым главным элементом удивления. Вот кого-кого, его это должно было удивить меньше всего, если он действительно претендует на роль политического лидера такого государства, как Россия.
Ну, для меня Путин в области секса не является авторитетом, потому как у него ни жены нет, ни, как он утверждает, любовницы нет. Вообще, что он понимает в этом деле, так сказать, он далек от того, чтобы выступать как гуру в этом вопросе, тем более с политическими еще аналогиями. Значит, для меня очевидно, что та единая энергосистема, которая была выстроена в Советском Союзе, была сделана хорошо. Она объективно, так сказать, давала возможность перетекания энергии по часовым поясам, потому что где-то утро происходит, и где максимальные нагрузки, там нужно больше энергии, где есть ночь, там малые нагрузки, там надо меньше энергии.
Но ради этого и строилось, собственно, учитывая вытянутость страны именно по часовым поясам.
Не просто строилось, а идеологически было сделано хорошо, так сказать, и это давало свой вполне ощутимый, так сказать, ощутимую экономию. Мне сложно ее оценивать в процентах, но ясно, что это было порядка 10-15% совершенно точной экономии на ценах, так сказать, можно было перебрасывать энергии с юга на север, с востока на запад. Равно как и бензин, например, в стране, у нас мало кто знает об этом. Снабжение бензином точно так же осуществлялось по единому плану перетекания вот этих бензозаправок из страны в сторону. Так это была мощная система, построенная, кстати, еще Нобелем, на секундочку, до революции, так сказать, вот эта система расчетов. Это абсолютно правильная вещь в условиях большой страны, в условиях больших расстояний, и экономически это выгодно. То, что кто-либо, так сказать, пытается, разрушив не только границы, так сказать, восстановив, но и разрушить вот эти перетекания энергопотоков, это вещь достаточно глупая. Причем глупая и для самих стран Прибалтики, и для Украины, если будет это произойдет, и для Белоруссии. Так ведь это абсолютно неправильно. Другое дело, что возникают проблемы, которые, кроме вот объективных потерь, о которых мы говорим, накладывается мощный коррумпирующий фактор, который носит субъективный характер. И в варианте с Арменией мы его видим предметно. Вот те люди, которые в данный момент, это подразделение Чубайса, которые там подсеченным ходят, так эти, как разъявляется какой-то разновидностью Русэнерго, и сейчас в Армении повышают цены, и что вызвало вот этот социальный протест мощный. И армяне в значительной степени справедливо обвиняют в спекуляциях и непрозрачности вот этих тарифов и прочих вещей. Вот эта вещь, она может мешать. И может мешать очень серьезно. Поэтому, если говорить о будущем нашей страны, энергетике нашей страны, я считаю, что мы должны не только использовать достоинства Советского Союза по перетеканию энергии, но и выработать систему протокола общения с европейскими сетями, чтобы задействовать их в единую систему. Но это возможно только в том случае, если в Кремле будут сидеть не жулики, такие как Путин, Сечин, так сказать, там Чубайс и все прочее, которые в данный момент рулят как эффективные манагеры, так сказать, всем происходящим энергетическим процессом, а какие-то приличные люди с научным подходом для принятия соответствующих решений, потому что Европа сравнима с нами по потреблению энергии, а в ее центральной части даже больше. Мы это видим по освещению, по цифрам. И вообще-то подключиться к этой системе и поработать вместе, особенно на пограничных областях, это было бы для блага и для России, и для Европы, и для многих других. Вот это совершенно абсолютно прагматичный подход, который дает такие прибыли колоссальные из-за перетекания энергии и возможности исключать резервные станции, что перекрывает многие политические процессы. Надо здесь политику отодвинуть и подходить к этому делу рационально и научно.
Я лично думаю, что если бы действительно подход был возможен такой рациональный и научный, то именно так и должно было произойти. И вот эта идея про единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, она не была бы глупостью, а по крайней мере наливалась бы энергетической составляющей, не говоря уже про все остальное. Но здесь вступает в дело именно тот фактор, о котором я говорил. Это то, что если бы Европа была самостоятельной и действовала только из собственных экономических интересов, возможно, что ход событий был бы и другой. Но поскольку все вместе представляет собой европейское сообщество на сегодняшний день именно только бордель с заокеанским сутенером, то здесь, как говорится, уже вопрос не в экономической целесообразности, а в том, чтобы выполнять приказы этого сутенера. Поскольку в противном случае он, как и заведено в борделе, не вступает в дискуссию, а просто бьет по морде. Что, собственно, мы и видели на примере Франции. Поэтому не последний, кстати, содержатель в этом борделе. Поэтому, к сожалению, на этом этапе какие-то экономические совместные решения, которые, безусловно, были бы полезны, на мой взгляд, являются принципиально невозможными. Потому что они все будут ходить под политические составляющие. Так же, как дело с Ираном и с санкциями против него, так же, как и политическая задача, которую он совершенно верно отмечал в лишении, так сказать, России там, понижение как бы ее доходов и установки еще более тяжелые, так сказать, ситуации в связи с понижением цен на нефть и прочее, прочее. Вот то же самое фактически относится только с другим, в другой области, к вопросу линии электропередачи, вот этой совершенно бессмысленной системы, так сказать, пристегивания отторгнутых от России территорий, то есть Прибалтики и Украины, к европейской энергосистеме. К слову сказать, в Европе такой энергосистемы, как была создана в Советском Союзе, нет. Она, наверное, в какой-то степени приближалась бы к ней, но такого масштаба объединения сетей просто не происходило, потому что они строились в каждой стране по-разному, их соединить в единое...
Они все в одном часовом поясе.
Ну, почти. Ну, это сейчас один часовой пояс, да, но вообще-то там какая-то разница небольшая есть. Но, тем не менее, все равно поток энергии, который перетекал даже в масштабах Советского Союза с востока на запад, он вполне мог быть продолжен и дальше. То есть, в общем, в этом есть какая-то смысловая нагрузка. Вот. Но другое дело, что в Европе, во-первых, это и трудно осуществимо, ввиду того, что сети очень разные, и они объединены, конечно, частично, но далеко не в такой мере интегрированы, как были в масштабе СССР. А кроме того, есть еще и вот этот вот политический фактор. Есть еще и третий фактор, на самом деле, это фактор внутренний, в котором в будущем Европы, на самом деле, правящие круги самой Европы уверены не вполне. Они на словах все говорят о единстве Евросоюза, о том, как это все будет развиваться, но каждый про себя держит какой-то запасной вариант, а что будет, если эта вся конструкция рухнет. Я уже говорил о таком комичном факте, как пересчете всех цен в евро, например, во Франции, хотя уже никто, так сказать, франками уже 15 лет не пользуется, ну, 13, точнее говоря. Нечто похожее происходит и в Германии. Не знаю, как в других странах, типа Греции, но все о своих валютах как-то помнят. Вот. Это на самом бытовом таком монетарном уровне. А что касается крупных энергосистем и всего прочего, каждая страна, несмотря на то, что она внутри Евросоюза находится, все-таки сохраняет определенную самостоятельность, имея в виду, что если что-то случится, то у нас все будет завязано на собственные ресурсы. Поэтому Франция, например, развивает атомную энергетику, несмотря на то, что это не самая безопасная, так сказать, отрасль, вот, исходя из там, последних всяких событий с электростанциями. Но, тем не менее, она ее развивает, рассчитывая на полную энергонезависимость, несмотря на то, что вот все объединены в одну Европу, и, казалось бы, тут можно было бы перетекать какие-то потоки энергии. Не перетекают они. Ну, поэтому... Конечно, судьба этой единой энергосистемы находится сейчас под очень сильным политическим давлением, и пока оно с ней не будет снято, вряд ли здесь возможен какой-то действительно технический прогресс и сотрудничество так, как мы хотели бы это.